Добрый вечер. А мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Как вы помните, в прошлый раз, в прошлую пятницу, мы с вами в качестве, можно так сказать, примера начали исследовать с вами книгу Откровения, 14 глава, с первого текста. И в связи с чем, то есть это сейчас не просто мы Откровение как бы исследуем, да, а это мысль, которая началась, так будем говорить, с Матфея 24 главы, в которой написано, что будет проповедано Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И вы помните, я рассказывал вам, что такое Евангелие Царствия. Это совсем не то Евангелие, которое сегодня несется, потому что сегодня Евангелие не воцаряет Христа, не делает его царем моей души, не садит на престол моего сердца, да. Сегодняшнее Евангелие – это Евангелие для инвалидов. Оно не спасает от греха, оно немощное, оно бессильное. И вот эта так называемая евангельская весть, вроде бы благая весть, да, она не может освободить человека от греха, и проповедуется, что только Христос, только по его милости, да, мы можем быть спасены, и если он там чего-то не сделает, то нам, конечно, с вами будет труба. Так вот, в продолжение вот этой мысли, что проповедано будет Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, я и как бы и стал вам зачитывать вот из Откровения 14 главы, потому что именно вот трехангельская весть, которая в этой главе есть, да, и которую мы с вами будем тоже рассматривать, да, вот именно те, кто будет нести вот эту трехангельскую весть, вот именно вот те 144 тысячи, которые стоят на горе Сионе вместе с Агнцем, вот именно они будут нести весть вечного Евангелия, Евангелие Царствия, Евангелие, которое освобождает человека от рабства греха и воцаряет Христа царем моей там, и наших душ. То есть, другими словами говоря, что Царство Небесное – это люди, живущие на земле, но достигшие такого, будем так говорить, царственного, небесного величия, что они, мы будем об этом тоже говорить, они на земле, они люди, они в этой человеческой плоти, которая склонная ко греху, они победили эту плоть, вот это я как говорю иногда, земное тяготение, да, вот эти грехи нас тянут к земле, да. Так вот, они победили, они стали подданными царя небес, да, и вот как бы вот эти люди будут составлять то царство небесное, ради которого вообще существует земля, вообще вот все, что написано в Библии, это конец, это завершение вот этой, будем так говорить, мечты неба, мечты Бога и Христа. Люди, которые будут вот этой, будем говорить, армии Христа, вот это и есть царственное величие, священство святое, да, которые возвестят вот эту последнюю весть в силе. И мы с вами в прошлый раз, в пятницу, начали читать Откровение 14 глава с первого текста. Я вкратце просто пробегусь, так чтобы чуть-чуть освежить мысли в нашей памяти. А потом я уже перейду дальше по тексту, продолжать читать и исследовать это местописание. Значит, взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца написано на челах. Значит, обратите внимание, гора Сион, она вроде бы как бы на земле, так будем говорить еще по старинке, да, ветхозаветней. Это территория нынешнего там Израиля, Палестина, да. Значит, на этой горе стоят 144 тысячи, у которых имя отца его, то есть речь идет имя отца Агнца, да, то есть Бог Отец как бы, да, написано на челах. То есть, другими словами говоря, там речь не идет ни о чернилах каких-то, ни о какой-то там печати с оттиском на лбах, так будем говорить, вот этих людей, да. Речь идет о том, что на ихних лицах будет отображено имя ихнего Бога Отца. То есть, другими словами говоря, характер Бога, милость, мир, любовь, милосердие, сострадание, долготерпение, да, вот это будет внутри, а лица, как всегда, вы знаете, они отображают то, что внутри нас находится. Я вам уже иногда так вот вскользь, да, иногда говорю на эту тему, что если мы имеем внутри мир, у нас на лице, в нашем взгляде, в нашей мимике, в нашей интонации, выражении лица, да, взгляде, виден мир, видно спокойствие. Если мы злые, если мы на взводе, если мы психованные, раздраженные, обиженные, там тоже написано имя нашего Отца. Только Отца с маленькой буквы, ну, нашего, то есть персонального, кому кто служим, кто кому служит, тот того и раб. Кто от кого родился, тот то и унаследовал, да? Так вот, имя Отца написано на челах 144 тысяч. Другими словами говоря, это имя отображает божеское естество, которое запечатлено в ихних умах и ихних сердцах. Чела будут, будем так говорить, как визитная карточка. Эти люди, подчеркиваю, эти люди имеют, как бы, вот мы будем тоже там зачитывать, да, и будем к этому делу тоже как бы обращаться, да. Так вот, там написано, да, что есть печать зверя, да, помните, да, на чело, на руку, а вот имя Отца – это печать Бога. И чтобы у нас там не было кривотолков, печать – это там чип где-нибудь на лбу или на руке там на правой. Речь не идет здесь ни о каких вообще чипах, да. Речь идет, вот, чтобы вы уже сразу знали, вот печать Бога на челах рабов Его, да. А потом мы будем видеть начертание зверя тоже на челах, ну и помните еще и, как говорится, и на руке, да. Печать, так вот, чтобы у вас было уже, как говорится, наметка такая в сознании, да, о какой печати, о каком начертании. Вот заметьте, здесь тоже как бы начертано, то есть, другими словами, написано на челах, а там будет тоже начертано, только зверем, да, вот как бы поцарапано будет, как будто бы лицо. Ну, я чуть-чуть отвлекся, да, значит, вы поняли. 144 тысячи имя Отца на челах, то есть, другими словами говоря, это святые люди. Далее, тут пишется о том, второй текст. «Услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». Это образно, ну как бы так описано, или можно так сказать, фон, да, фон, на фоне которого будет совершаться работа вот этими 144 тысячами людей, то есть, другими словами говоря, звук сильного грома, то есть раскаты силы, мощи по всей земле будут, да, и множество как бы вод падающих, да, водопады как будто, и в то же самое время голос как бы гуслистов, то есть какая-то добрая, нежная мелодия, но которая будет сопровождаться силой, звуком сильного грома и множество, будем говорить, воды падающей на водопадах. Далее. «Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли». Я вам говорил, это апостол Иоанн в послании, кажется, в третьем послании пишет, и притом я пишу вам новую заповедь, которая была от начала, вот обратите внимание, новая, то есть ее вроде как бы до сих пор не было, но она была от начала, вот здесь тоже, смотрите, выражение, они поют как бы новую песню, фактически песня не новая, она старая, да, песнь святости, песнь любви, песнь чистоты, доброты и так далее, да? Почему как бы новая песнь? Да сегодня все вот эти, извините, как говорится, претенденты, что мы вот народ Божий, мы церковь Божья, мы помазанники Божьи, да? Они поют сегодня песнь, вот, которая прервала, вот древнюю песнь прервала, а вот эти, как бы ее возобновят люди, вот эту песнь и пропоют. Только речь идет не устами, не на сцене пропоют, а речь идет, жизнь будет как песня. Они с жизнью и проповедью пропоют вот эту песнь. Песнь, как я уже сказал, победы над грехом. Сегодня все поют песнь, бедные мы люди, мы ничего не можем. Если Бог нас не спасет, борьбы не надо, крест не надо, ну только разве что на шее, да, на цепочке. И вот мы должны верить в то, что нас, вот таких вот, извините, несчастных, больных, извините, даже и на голову, да, вот нас вот просто ни за что, ни про что заберут на небо. Потому пришествия нет, потому что Евангелие не царствие, а Евангелие вообще, если царствие, то сатаны, да, это князь мира сего, и не забудьте, что мы поем ему песню. Он сказал, не умрете, грешите, и мы говорим, а мы не умрем, да, вот, а грешить будем, как вот он и сказал, делай, ничего страшного. Так вот, они поют новую песню, обратите внимание, здесь вот это выражение «пред престолом». Но речь идет о людях, которые на земле, ну а престол небесный, престол Бога, он как бы на небе. Вот это выражение, они поют как бы новую песнь пред престолом, вот как будто бы стоят на небе. И при четырьмя животными и старцами, которые, ну как бы на небе, да? Ну вы сейчас поймете, никто не мог научиться сей песни. Кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. Обратите внимание, я вам уже читал. Искупленных, усыновленных. То есть, другими словами говоря, это люди, на которых уже, будем так говорить, земное притяжение не действует. Они на земле, но живут ценностями, помыслами, любовью и добротою неба, Царства Небесного. Теперь я вот как бы задаю вопрос. Почему никто не мог научиться сей песни? Читаем дальше четвертый текст. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Обратите внимание, почему никто не мог научиться сей песни, кроме сих вот 144 тысяч. Смотрите, это те, которые не осквернились с женами. О чем речь идет? О каких женах идет речь? И обратите внимание, уже даже по тексту, да, по контексту можно понять, что жены нехорошие, что жены какие-то блудливые, потому что от них одно осквернение. То есть, знаете, вот как женщина-проститутка, да, еще и больна всякими, как говорится, букетами венерических заболеваний. И вот кто с ней, этой женщиной, как бы побалуется, да, вот он и прихватит вот этот букет венерических заболеваний, да. Так вот здесь речь идет о женах, от которых тоже можно оскверниться. Ну, понимаете, речь идет не о венерических заболеваниях, хотя аналогия, я вам хочу сказать, вполне соответствует, да. Эти жены, обратите внимание, они оскверняли людей, которые с ними вступали в контакт. А знаете почему, да? Эти жены, они вступали в контакт не с Богом. Эти жены вступали в контакт с сатаною. Они, как я уже сказал, пели песни ему, оды ему пели. Ты сказал, ничего не можем? Вот мы ничего не можем. Ты сказал когда-то, вот я обошел землю, и нет ни одного там типа на земле, ни одного святого нет. И мы такую же песню поем. Вот как тут не сказать, что, как говорится, пошли, переспали и заболели той же самой болячкой. Речь о ком идет, вот, и когда мы читаем «не осквернились женами». Речь идет о тех сообществах. На библейском языке называются церкви, потому что Христос наш жених, а церковь в Библии, в книге Откровения, она изображена как бы женою, невестою, да, Христа. И вот каждая церковь с большими претензиями, что именно она жена, что именно она невеста, что именно на ней женится Христос, никуда не денется, влюбится и женится. Но обратите внимание, Христос стоит на горе Сионе, и вот она с ним, жена настоящая, не гулящая и не больная, не блудливая. На челах написано имя его отца. То есть эти люди, будучи верующими, равнялись, ориентировались на Бога, на Его Слово, на Его Дух. А вот тут речь идет, почему они не осквернились с женами. Речь идет о чем? Ну, если бы они вообще не были ни в каких церквах, ну, они бы и не осквернились. А тут речь идет о том, что это люди из всякого племени, колена, языка и народа, я добавлю, из всякой церкви, из всякого религиозного учения, философского течения. Это люди, которые, вы сейчас поймете, чем жили, к чему стремились, к чистоте и святости. Это люди высокоморальные, это люди ответственные, это люди благородные, это люди с большой буквы. Так вот, они попали в свое время, каждый соприкоснулся, попал кто в одну церковь, услышав о Боге, да, кто в другую, кто в пятую, кто в десятую. Эти жены выдавали себя за церкви Божьи. Помните, да? Исаии, я не так давно цитировал Исаии, кажется, 4 глава. «И ухватятся в тот день 7 женщин за одного мужчину и скажут: хлеб будем свой есть, одежду будем свою носить, только пусть будем называться твоим именем». Вот это и пророчество об вот этих женах. Заметьте, имя у нас Христово, но общего ничего нет. Заметьте, еда, толкование, слово, как мы его понимаем, это наше будет, мы сами будем толковать, нам не надо твои указки. Далее, одежда, ну, как бы праведность. Ну, вроде выходит замуж, что муж как бы и кормит, и одевает, и обувает, да. А тут такая интересная, как говорится, такие женщины интересные. Говорит, фамилию дай. Называться будем твоим именем. На всех церквах повывешиваем эти названия христианские, да. Но толковать будем по-своему. Праведность понимать будем по-своему. Я так образно говорю, да. Только чтобы мы назывались, чтобы мы числились, чтобы нам не было стыдно. Ну, типа, если не замужем, значит, ну, недостойные. А вот если называемся, фамилию твою приняли, да, ну, вроде как говорится, и женщины такие более-менее порядочные, да. Так вот, слушайте, вот эти люди, да, они были в свое время каждый в своей церкви. Но эти люди алкали, жаждали правды или праведности. Это люди, которые стремились к чистоте, к доброте, к порядочности. И когда они слушали, заметьте, они были с женами этими, да, но не осквернились. Когда? Из-за кафедр в этих церквах учили, что мы ничего не можем, грех не победим. Ну, если и надо бороться, вернее, если и некоторые же говорят, что все-таки святость нужна. Ну, тут надо же тоже, как говорится, не совсем, как говорится, с катушек слетать, да. Написано, будьте святы. Так они объясняют так. Да, мы должны быть святы, но это только Бог будет делать. Ну, а Бог никак не делает. Вот знаете, как говорится, где-то замешкался, заблудился, да, и никак, мы молимся, а он, ну, никак нас не освещает. И в результате мы тоже опять бедные, несчастные, мы ничего не можем, только Бог, а Бог чего-то, вот, вы знаете, вот чего-то он, как говорится, оказался не у дел. Проблема, конечно, у нас, проблема не у Бога. Так вот, жены, которые учили людей церкви, где преподается о том, что мы спасаемся верой. Причем вера это такая вот, я верю и все, да? Что вера без дел мертва, ну это так, знаете, вскользь могут и упомянуть. Что вера, действующая любовью и освящающая душу, об этом помалкивают. Что вера есть осуществление ожидаемого, об этом тоже как-то так, знаете, молчком, тишком. Так вот, вы видите, да? То, чему научили, благодатью мы спасаемся, мы уже спасены, мы уже на небе, мы рождены свыше, хоть и грешим, да? Вот это и есть осквернение. Вот это и есть вот эти венерические болезни, болезни тех, кто, извините, поклоняется богине любви, сатаной. Это он научил, это не библейское учение, это учение великого и рогатого. Так вот эти люди, когда вопрос стоял, как написано и как объясняют, они исследовали Писание, проверяли, так ли написано, как из-за кафедр говорят, и оставались при мнении, как написано, а не как кто-то из-за кафедры в церкви от имени Бога толкует и объясняет. Поэтому заметьте, они не осквернились женами, то есть обратите внимание, это люди не вполне, будем так говорить, верные церквам. Это люди, которые инакомыслящие в церквах. Это люди, которые не разделяли взгляды вот этой церкви, куда они ходили, по поводу того, что мы ничего не можем. Да, в церкви так говорят, бедный я человек, повторяя некоторые тексты, не зная, почему там так написано, да? А они говорили, все могу, укрепляющий меня Иисусе. Царство небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Так вот, слушайте, это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Ну, некоторые понимают это в буквальном смысле. Те, кто не женился, да, ну тут даже можно понять, что это только одни мужчины девственники, да, потому что с женами, а жены тут, получается, ну, все подряд, как бы, если буквально вот так толковать, да, но речь идет не о буквальных женщинах, речь идет о символах, под которыми подразумеваются церкви, которые выдают себя за Божьи, да. Так вот, они не осквернились, ибо они девственники. Я прочитаю вам сейчас стишок, чтобы вы поняли, о каких девственниках идет речь. Павел пишет, 2 послание Коринфянам, 11 глава, 2 текст. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей». Обратите внимание на слова какие. Это Павел пишет Коринфской церкви, в которой были и мужчины, и женщины, и женатые, и замужние, и холостые. То есть там были разные люди. Вот смотрите, какие слова говорит. «Потому что я обручил вас единому мужу». Ну, имеется в виду кому? Христу. «Чтобы представить Христу чистою девою». Вы видите, да? Вот она, девственность. И вот они, девственники. Речь идет тут, вы понимаете, не о том, что 144 тысячи – это только мужчины. То есть здесь могут быть и женщины. И, кстати, хочу сказать, иметь семью, иметь жену, иметь мужа, в этом греха никогда не было. Брак – это установление Божье от самого рая. Ну, получается, Бог сразу, как говорится, в осквернение бросил мужчин, ну, а женщины тогда какие? Речь идет, заметьте, о чем. Быть в браке, иметь жену, иметь мужа – это не является грехом. Грехом является или осквернением является что? Вот когда человек зависим, как наркоман, от дозы наркотиков, алкоголик от, будем так говорить, от выпивки, да, и человек зависим от плотских вот этих сексуальных утех. Вот это, да, осквернение, вот это грех. Пища тоже не грех, но обжоры, это грех, люди грешники. Иметь деньги, это не грех. Но жить и быть зависимым от денег, и ими быть движимой по жизни, вот это грех. Поэтому девственники, здесь речь идет о чем? Когда мы буквально каждый из нас, и я в том числе, когда мы пришли к Богу, мы не были никакими девственниками. Мы были, как говорится, девушками, бывшими в употреблении. В смысле, грешили кто как умел, кто у кого как получалось. Я имею в виду, что не было девственности, не было чистоты, не было той девственной природы, которой Бог наделил Адама и Еву. И генетически мы уже давным-давно, как говорится, оскверненные, да, ну и по факту рождения, по факту жизни, взросления, мы с вами грешили кто как умел и кого как получалось. Но когда мы пришли к Богу, Бог нам все простил, Бог, как говорится, сказал нам, начинайте жизнь чистого листа. То есть, другими словами, вот то осквернение, которое мы прошли жизненное, да, оно как бы, заметьте, не то, что исчезло куда-то, нет, оно было и никуда оно не делось, но Бог говорит, я вас в силу покаяния принимаю как бы вообще уже не грешившими. Вы же знаете, грех разделил Бога и человека. И мы можем, только будучи святыми, как бы прийти к Богу в соприкосновение, в контакт. И вот Христос как бы говорит, вы меня приняли, вы в грехах раскаялись, вы во мне уже как бы, если вы во мне и живете по моим законам, то вы как бы уже святые и имеете право на контакт с Богом. Да? Так вот, девственники, я еще раз повторяю, мы получили девственность, когда мы раскаялись, когда мы вступили в завет со Христом. Да, мы были прощены, нам об этом все во всех церквах говорили, да, и даже говорили, и мы даже молились и говорили, ну, забыли со временем, о чем молились и о чем говорили, что мы теперь должны начать новую жизнь, что древнее прошло, старые привычки, там, вкусы, привязанности, похоти, страсти, все это должно уйти. И мы должны заново родиться для новой святой жизни. Так вот, получили девственность, да, дали Богу обет, что сохраним девственность до дня бракосочетания, а потом сидели в церкви, слушали проповеди, смотрели на братьев и сестер, которые творили чудеса и знамения, в смысле и ругались, и обижались, и ссорились, и разделялись, и завидовали, и гуманитарку кто-то под себя греб, да, и где-то кто-то кого-то, как говорится, обманывал, да? А потом слушали проповеди. И пастор иногда говорит, вы на меня не смотрите, надо на Христа смотреть. А чего ж на тебя не надо смотреть? Когда в Библии написано, подражайте мне, как я Христу. Чего ты на такую работу устроился и говоришь, на меня не смотрите, ну типа я не идеал, да? Давайте будем на Христа смотреть. Я в таких случаях всегда говорил, давайте будем на Христа, но деньги тогда Христу собираем. Нет, деньги сюда, а смотреть туда. Нет, дорогие, в одну сторону все должно идти. Или туда, или сюда. Если сюда, так, пожалуйста, будь достойным примером для подражания. Да? Так вот, в церкви мы дали обет о девственности, получили девственность, а потом, глядя на братьев, сестер, на поведение, а потом, слушая проповеди, какой же я бедный человек, да мы ничего не можем, да дела не при делах, да закон Божий вообще, кстати, отменен, да, вот так же мы тоже слушали, закон Божий отменен, не прелюбодействие отменено, представляете, да, это вот надо же докатиться до такого умопомрачения, да. Не убивай, отменено, можно уже, как говорится, и прелюбодействовать, и убивать, во имя Господа Иисуса. Ну, так получается, да. И вот смотрели на примеры дурные, да, соблазнялись, подражали этим братьям и сестрам, слушали проповеди, принимали все за чистую монету и осквернились. Руки опустились, обещания забыли свои, да? А вот эти 144 тысячи написано, они не осквернились, в отличие от нас. Они запомнили, что были, они понимали, к кому пришли. Они не к церкви пришли, они пришли ко Христу. А мы пришли ко Христу, но пришли к церкви. И церковь, и пастырь заняли место Христа. А вот эти люди, да, вот написано, не осквернились женами ихними объяснениями, ибо они девственники. Теперь слушайте. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Ну, вы понимаете, буквально Христос не ходит по земле, 144 тысячи, одновременно это всякого племени, колена, языка и народа, не могут ходить за ним одним, когда он может быть как бы в одном месте. Тут речь образная такая, да? Каждый из них. И каждый из нас тоже мог бы это понимать и следовать за Христом. Нас в церкви должны были научить слышать голос Агнца, голос нашего пастыря, понимать, отличать и повиноваться. Пастырь в церкви никогда не может быть вместо Христа. Он, будем говорить, сотрудник главного пастыря. Он должен найти заблудших и привести их к Агнцу, чтобы они его слушали. Потому что человек, вот как и я сегодня есть, завтра меня может не быть. Сегодня, ну, кто-то будет ходить за Христом, ну, ходя за мною. А если завтра меня не станет? А если что-то случится? Мы все под Богом ходим, и никто из нас не знает, ну, волю Божью для каждого из нас на завтрашний день. А за Агнца мы не научились ходить, а голос мы его не научились слышать, а Бога мы не понимаем. Вот кто-то вместо Бога был, да сплыл. Так вот это вот следует за Агнцем. То есть это люди, которые шли ко Христу. Далее. Заключили завет с Ним. Научились с Ним разговаривать, Его понимать. И заметьте, чему он учил Духом Святым, туда они и шли. Что он им советовал, то они и выполняли. Вот это называется, следует за Агнцем, куда бы он ни пошел. Ну, мы читаем, конечно, так, знаете, звучит красиво, да? Вот действительно, правильно, за Агнцем надо идти, и мы должны идти. Но вот попробуйте идти за Агнцем в церкви, которая за Агнцем не идет. Вот вам говорят, вот я вам приведу свой пример, да? Вот некоторые, проповедь такая, вот некоторые тут из нас сидящих, это обо мне, пытаются что-то делать, говорят там о какой-то борьбе, вы понимаете, да? Бороться не надо, за нас все сделано, смерть уже как вместо нас есть, мы уже выкуплены, мы уже искуплены, мы уже спасены и так далее и тому подобное. И мы должны уверовать в это, да? А я никогда не стеснялся, я не ругался, но я говорил, извините, написано вот так. Я порабощаю, смиряю плоть свою. Итак, умертвите плотские члены ваши, это вы умертвите. Кто идет за мной, не берет креста, недостоин меня. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. Обратите внимание, это все нам написано. А мы это как будто бы не видим. Имеем глаза, но не видим, имеем уши, но не слышим. Имеем мозги, но не запоминаем и не соображаем. И вот когда, ну я так не говорю, что, а я за Агнцем пойду. Я просто говорю, извините, вот написано вот так. Вы же сказали, что это Слово Божие. Да, ну вот я и делаю. Вот будете по Слову Божьему, я же в завет вступал не с вами, нет. Я вступал со Христом, вы сказали, вот его слово, вы сами говорили, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, сказал Христос. Вы так говорили? Да, да, говорили. Ну вот и всем привет передавайте. Вы извините, вы так верите? Верьте. Вы так считаете? Считайте. А я говорю, так написано. Вы же помните, когда-то читали, да? Верийские были, вернее, уже извините, сейчас вылетел из головы, были более, да, благомысленнее фессалоникских, потому что они исследовали, точно ли так написано. Это когда говорили, что вот куда-то идешь, встречаешься с людьми с другой церкви, так вот те, которые проверяли по Писанию, ну, в смысле, наши принимали, да, вот кто правильнее. А я говорю, а теперь, когда вы говорите одно, написано другое. А я говорю, вот написано, вот так и будет. Теперь что, я не благомысленный, да? Я неразумен, я глуп, да? И обвинение, ты что думаешь, один ты умный? Нет, я не говорю, что я один умный. Я не претендую на то, что я там 144 тысячи или есть, или попаду. Я ни на что не претендую. Я просто исследую, сколько открывается, как понимаю, так и живу. Так вот, когда мы говорим, вот они следуют за Анцем, ай, как хорошо. Но если это в церкви, а церковь оскверненная, это знаете, когда все сидят курят, а ты не куришь. Все сидят пьют, а ты не пьешь. И сразу начинается подозрение. Ага, не пьет, значит, заложит. Не гуляет, значит, тоже накапает. И тебя начинают преследовать за то, что ты говоришь, так написано. Слово Божье говорит так, а мне говорят, закрой рот. Или будешь пенять на себя. Я говорю, я выбираю пенять на себя. И все. Так вот, вот здесь вот как раз написано. Я опять-таки не говорю, что это я, девственник, да, что я вот следую за Агнцем, подражайте мне, да. Нет, я не об этом. Я не претендую на то, что вот я уже там, в этом числе. Нет, я говорю, я исследую, я делюсь. И каждый из нас в зависимости будет следовать Слову Божьему, не будет, может быть в числе этих людей, а может и не быть. Так вот, они почему поют как бы новую песнь, заметьте. А эту песнь поет Христос. А эту песнь поют праведники из Евреям 11 главы. А эту песнь пели, вот начинается Евангелие, да, первая глава, тот родил того, это вот будем так говорить, родословные как бы Иисуса Христа. Это те, которые пели песнь чистоты, доброты и святости. Почему? Они следовали за Агнцем, не за книжниками, не за фарисеями, не за саддукеями, не за начальниками синагог, не за священниками, левитами или первосвященниками. За ними они могли идти, если они идут за Христом. Если они не идут за Христом и учат других, тоже сбивают с пути, то эти люди, как говорят, извините, вам налево, а нам направо. Значит, вы поняли, почему они, никто не мог научиться всей песне? А те, которые ходили в церковь и, извините, развесили уши или развешали уши и наслушались вот этих объяснений, они уверовали, они осквернились, сознание извратилось. И они теперь держат книгу, в которой написано одно, видят совсем другое. Вот потому они не могли научиться сей песне. Вот когда мы говорим, что мы верующие, что мы читаем Библию, что Дух Святой с нами, в наша церковь, как говорится, в передовиках, да? Я задаю вопрос. Когда мы говорим, грех нельзя, ну невозможно победить, никто не знает, как это делать. Я говорю, вот слушайте текст. Страдающий плотью перестает грешить. Слушайте, сказано, что делать? Речь идет о каких-то страданиях, да, какой-то плоти. Просто надо узнать, что за страдание и что это за плоть. И как заставить ее страдать. Заметьте, страдающий плотью перестает грешить. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Как вам такое нравится? Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Что непонятного? Ну, просто надо сесть. Ну, вот они тексты, где прямо написано. В одном тексте написано, что делать, чтобы не грешить. И вопрос, как мы домолились, как мы доверовались до такого состояния, извините, до такого состояния тупизма, чтобы просто в упор не видеть очевидное. Так вот, вот эти люди, заметьте, мы с вами осквернились женами. Мы с вами состоим в числе вот этих жен. Мы не девственники. Потому и Евангелие у нас не девственное, а бывшее в употреблении, как девушка. И потому у нас Евангелие такое странное. Мы бедные, мы несчастные. Мир погибает, ждет откровения сынов Божьих. А сыны Божьи назвались сынами Божьими и говорят, как на украинском языке звучит, не трать такую мысль и спускайтесь на дно. Не надо надеяться, ничего не будет. Почему? А потому что мы не сыны. А потому что мы этого откровения не ищем и у Бога не спрашиваем. И поэтому ваши все надежды погибнут скоро вместе с нами и с вами. А вот эти люди следовали за ангелом. И я вам сейчас просто еще раз напоминаю. В церковь мы все пришли не к церкви, не к пастору, а мы пришли ко Христу. Церковь и пастырь – это больницы, которые должны нас вылечить и ко Христу подвести, и научить с ним быть в контакте, а сами отойти. Ну, в смысле, церковь не может собою замещать Христа. Пастырь не может быть вместо Христа. И я вам всегда говорил и говорю и повторяю. Вот то, что я сейчас вам говорю. Не надо сомневаться тому, что я говорю. И не надо верить тому, что я говорю. У вас есть слово. Возьмите, проверьте, так ли написано. И если так написано, и вы там внутри изволите, как говорится, согласиться, что действительно так написано, то, пожалуйста, следуйте за ангелом, следуйте за словом, как написано, а не как истолковано вопреки Писанию. Иначе будет плохо. Я тоже, вот мне не раз уже говорили, Саша, ну давай уже как-то церковь создадим, давай уже, Саша, ну чего ты идешь, телишься? Заметьте, создать церковь, проблемы большой нет. Насобирается сколько-то там, да? Насобирается. Но назваться надо церковью Божьей, да? У нас же сразу же, как говорится, извините, пятачок вот так вверх, мышь вот. Сашисты будете, да? Мы же, говорит, народ Божий, да? Ну, а раз народ Божий, вот сразу начинается вот это заболевание, да? Вот мы, вот у нас, сразу нос задрали и забыли, что Бог гордым противится. Человеку нужна бумажка, ему нужен документ, чтобы он чувствовал, что он в церкви Божьей. А я не обещаю и не хочу становиться вашим пастырем. Я хочу поделиться. Я не хочу, чтобы вы за мной шли. Я не хочу быть Богом или Христом для вас. Видите какой-то пример? Подражайте. Но не я ваш пастырь. Не пастырь в какой-то церкви ваш пастырь. Он сопастырь главного сопастыря, да, которому он меня, нас должен привести. А потом пойти в мир за другими, за блудшими. Поэтому еще раз напоминаю, надо вступать в отношения, мы крестились во Христа, общаться нужно со Христом. Я могу только помочь, исходя из Писания, как я его понимаю, и личного опыта, помочь вступить в контакт. И если вы вступите в контакт со Христом и будете его слушать, меня не убудет, потому что я... Ну, не стремился, вот я хочу быть пупом земли. Нет. Я буду рад, что вы с кем надо, что вы будете стоять на ногах, что если меня не будет, я буду знать, Христос никуда не денется. Вы будете слушать его голос, и вы будете им жить. И он вас выведет всегда туда, куда надо. Он направит стопы на ног ваших. Того пастыря нельзя убрать, он не умрет. Его не убьют. Поэтому еще раз напоминаю, следовать за Агнцем, не за церковью. Церковь – это люди. Если они действительно по Писанию, действительно к чистоте и святости движутся, конечно, это единомышленники, вместе идти надо. Если они в рознице с Писанием, уж извините, как бы там ни было, кто бы как бы ни объяснял, не оставляйте собрание ваши. Извините, наше собрание – это там, где Слово Божие. А где кто-то что-то там толкует и выдумывает, это не наше собрание. Но вы же здесь Христа познали. Ну да, ну а дальше что? Ну вы Библию мне дали. А дальше уводите теперь от той же самой Библии, от Христа. Извините, пожалуйста. Я не против вас, давайте вместе. Но вот так, как написано, а не так, вот как вы говорите, вопреки написанному, я с вами не пойду. Вы пойдете со мной, пожалуйста. Я не собираюсь быть вашим начальником. Ну и вы не будьте вместо Христа. Кстати, попутно просто хочу сказать. Это я вам говорю, что церковь и пастырь не имеют права быть вместо Христа для людей. Не имеют права ни насиловать, ни командовать, ни властвовать. И когда кто-то спорит, кто-то доказывает, кто-то ругается на повышенных тонах, как надо понимать Писание, вы поймите, это даже бывает не пастырь, а просто какая-то выскочка. Он опять с теми же претензиями, что он вместо Христа. Дорогие мои, вместо Христа никто не может быть. Поэтому не забывайте, что мы не Христы. Никто нас, я имею в виду, ни Христос, ни ангелы, не помазывали и не направляли, если нас помазали, не знаю чем и не знаю кто, да, на служение, то не задирайте нос, это не Христос помазал. Это Петя с Ваней помазали нас. Их кто-то когда-то измазал, и они нас измазали. И сегодня мы вот потому так и понимаем все. Так вот вы поняли, почему никто не мог научиться этой песне? Кроме этих. Эти следовали за Агнцем. Для них авторитет Слова Божьего был на первом месте. Церковь они любили. С пастырями не ругались, тоже любили, делились мнением, хотели поделиться, но им закрыли рот, и их вышли вон из церкви. Или ушли. Как и мне иногда говорят, ты же ушел из церкви. Нет, говорю, я не уходил, меня ушли. Под руки взяли и ушли. Дальше. Они искуплены, обратите внимание, те, которые уверовали, но не освятились, они остались рабами греха, то есть не выкуплены из рабства греха. А вот эти искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Заметьте, выкуплены, то есть они святые. Ну, уже об этом свидетельствует, что имя Отца его написано на челах, да? Теперь дальше читаем. И в устах их нет лукавства. Вы слышите? Никакой хитрости, то есть открытость, простота, искренность. Да? Нету два пишем, три за умом помечаем. Нету такого, сколько будет дважды два. А эти люди не говорят, а сколько вам надо. Они не лукавят, приноравливаясь к церкви, к пастырям. Церквам, к великим людям, чтобы кому-то понравиться. Заметьте, у них нет лукавства. Они не артисты, они не играют. Они, написано, непорочны пред престолом Божьим. Как вам нравятся эти слова? Непорочны не в глазах людей, которые там, в общем-то, и не разбираются, что такое порок, да, грех. Заметьте, они непорочны. Это я вам зачитываю, делаю ударение для тех, которые привыкли. А нет праведного ни одного. Вот 144 тысячи. Они непорочны в глазах неба. Вы слышите, нет? Это мы с вами прочитали с 1 по 5 текст. Они непорочны пред престолом Божьим. Вы поняли, что такое имя Отца на челах? Отсутствие какого-либо порока. нет подозрительности, которая есть во взгляде подозрительных людей. Видите, печати там и начертания всякие, да? Нет хитрости во взгляде, выражении лица. Нет подозрительности. Нет раздражительности. Нет зависти. Есть любовь, есть чистота, есть доброта, есть простота. Вот она, печать Божья. Да? Имя Отца запечатлено на челах этих людей. Теперь дальше. Теперь приступаем к с вами уже непосредственно к трехангельской вести. Для чего я прочитал впереди эти тексты? Чтобы вы просто поняли. Я в прошлый раз вам говорил, что трехангельскую весть используют, о ней говорят, и ее якобы даже проповедуют только адвентисты седьмого дня. Кстати, хочу сказать, тут как бы кому не нравились адвентисты седьмого дня, но они единственные в этом плане молодцы, они хотя бы это знают, что есть такая весть, что должна она звучать. Ну, они, конечно, ее несут, и говорят, вот мы уже несем, вот это и есть последняя евангельская весть. И вот она как прозвучит, и, в общем, несут, звучит, а конца все нет. Ну, про тех, кто вообще не знает ничего про эту трехангельскую весть, там и разговора не может быть. Что они несут, зачем они несут, кому несут, какая польза будет от того, что они несут? Это вопрос к ним. И эти вопросы задаст, наверное, им Бог. Но я что хочу сказать. Почему адвентисты седьмого дня всегда трехангельскую весть считают шестого текста? Вот они читают. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Они говорят, вот первая ангельская весть. Ну теперь вопрос, вот смотрите, написано, увидел я другого ангела. Вы не обратили внимания? Это все 14 глава. Там написано. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи. Помните, да? А что же это за ангелы? Другой ангел? Откуда? Ну, там ангелов, знаете, откровение как читать, то там ангел, тот показал, тот сказал, тот говорит, смотри, да? Кто же этот ангел? Вот спросите у адвентистов, первый ангел кто? Ну, это как какой-то там, ну, я не буду сейчас называть имени, не для всех это там известно, да? Ну, там вот такой-то человек, первый реформатор, один из пионеров, будем говорить, адвентизма, да? Ну, весь он, как он, там даже не говорят, что это ангел был, а весь вот как бы этого ангела через того человека была возвещена. Так вот, что я вам хочу сказать. Я вам напомню, помните, да, слова Христа, когда там Христос спрашивает людей, кого ходили смотреть в пустыне, помните, там того, а потом такие слова. Он больше пророк, да, больше пророка ходили смотреть, да, и больше пророка, ибо он есть тот, обратите внимание, речь идет об Иоанне Крестителе, ибо он есть тот, о ком написано, «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим». Помните, да? Так скажите, Иоанн Креститель был ангел, то есть, другими словами, в нечеловеческой, а ангельской природе, да? Нет, он был человеком. А почему о нем написано как об ангеле? Заметьте, об ангеле именно небесном, Божьем. У него были родители. Родился, как все. Не как ангел, а как человек, ребенок, да? Но заметьте, о нем написано как об ангеле. А потом написано. Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Обратите внимание. То есть из всех, как говорится, кто когда-либо родился, не восставал больше Иоанна Крестителя. Теперь одна деталь. Но в Царстве Небесном. В Царстве Небесном. Ну, кто-то говорит, что это на небесах. А кто-то, как я говорю, а это на земле, я вам уже зачитывал. Агнец воцарился. Агнец должен воцариться здесь, и не в Иерусалиме. Но, заметьте, но в Царстве Небесном меньший, то есть самый маленький, будем так говорить, больше Иоанна Крестителя. То есть, заметьте, если Иоанн Креститель назван, он человек, назван ангелом, ну, будем говорить, по достижению им вот такой духовной высоты, да, то самый маленький в Царстве Небесном, заметьте, больше Иоанна Крестителя, больше его. О чем это говорит? Вот смотрите, мы с вами читаем. Ангел другой летит посредине неба. Это опять образное выражение. Что такое посреди неба? Ну, как бы посередине над всей планетою. Чтобы было видно и было слышно всем живущим на земле, всякому племени, колену, языку и народу. Речь идет о чем? Что эта весть проникнет во все уголки нашей земли. Не вот эта весть, которую мы несем, из которой носимся, да, а вот именно вот эта весть. 144 тысячи, самый маленький, больше Иоанна Крестителя. Вот отсюда вот один ангел, второй ангел, там третий ангел будет, да. Речь идет о людях, которые, подобно Божьему небесному ангелу, будут возвещать вот эту песню, которой никто не мог научиться, вот эту евангельскую истину, Евангелие о Царстве. И обратите внимание, вот я вам прочитал, что другой ангел, то есть, ну, как бы из числа трех, вот как бы первый ангел летит посредине неба и имеет вечное Евангелие, будет Евангелие, заметьте, вечное. Вы видите, да? Как бы новая песня, песня вечная. Пишу вам новую заповедь, но она древняя, которая была от начала, заметьте, вечная. Вечная Евангелие, то есть сколько существует земля, с момента, как произошло грехопадение на земле, вечная песнь, вечная Евангелие о Царстве Божьем внутрь вас есть. О Царстве Божьем, которое должно быть внутри нас, уверовавших во Христа. Так вот, вот этот ангел летит посреди неба, имеет вечное Евангелие и благовествует. Что же он благовествует, слушайте? И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Ну вот если, как говорится, знаете, не сильно вникать, да, ну убойтесь Бога, ну перепугайтесь, упадите на колени, да, лицом до земли, и воздайте ему славу, скажите: Господи, свят, 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 Господь Саваоф. Ну вот это он хочет, да? Чтобы просто упали, да, как перед истуканом, не соображая, чего упали, то ли с перепугу, то ли еще чего-нибудь. Что значит убойтесь Бога и воздайте ему славу? ну, вроде как бы убойтесь Бога, то есть побойтесь Бога, да, там, ну, примите Бога, уверуйте во Христа и заключите завет с Ним, ну и славьте Его, да? Написано, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь, ну, заметьте, поклонитесь, так мы же в церковь пришли и поклонились. Кому? Ну, сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Ну, вот и вся ангельская весть. Знаете, как адвентисты ее толкуют? Ну, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, там, ну, общие такие христианские слова. Ну, тут про час суда идет речь, да? А особое ударение, заметьте, поклонитесь сотворившему небо и землю. То есть о ком речь идет, кому поклониться? Ну, как бы убойтесь Бога, воздайте Ему славу. Он же сотворил, да. Ну, такую поклонитесь. И знаете, как дальше идет? Вы знаете, как, допустим, среди адвентистов в шутку говорят Троханская весть. Суббота, свинина, десятина. И Троханскую весть принять, это значит принять закон Божий. Ну, а суббота – это, как говорится, сердце этого закона. Толкуется так. Ну, раз он сотворил, сразу ссылка на Бытие первой главы, 6 дней Бог сотворил, а 7-й почил. Значит, вот заметьте, в сотворившем небо и землю, вот здесь подразумевается именно суббота. Слушайте, вот представьте еще раз, давайте, как говорится, вернемся назад. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. В устах их лукавства они непорочны пред престолом Божьим. Обратите внимание, люди, достигшие высшей степени святость Божью. Они непорочны пред престолом Божьим. Обратите внимание, какой это титанический труд. Какая это борьба, чтобы переродиться вот из этой Адамовой греховной плоти в небесную, да? И теперь выходит и говорит, субботу примите, вы понимаете, да? А знаете почему? А потому что дальше субботы у адвентистов уже ничего нет. Я этими словами не говорю о том, что вот адвентисты такие рассякие. И я не приветствую, когда кто-то будет говорить, вот, молодец, что ты оттуда ушел. Я, кстати, и к вам не пришел. Они ничуть не хуже у вас, всех остальных, кто не адвентисты. Ничуть не хуже. И я не даю повода, чтобы адвентистов клеймили, там, вот они такие рассякие, а Саша вот сказал. Я сейчас говорю, что адвентисты – это единственные, кто вообще о Троханской вести говорит. Но в связи с тем, что закон буквально только в 10 заповедях они как бы видят, да? И над кафедрой всегда висит закон Божий. Они соблюдают субботу, но они даже не понимают, что такое субботство. И субботу надо соблюдать. Вот не надо работать в день субботний. Вот это все к чему сводится. Ну, на собрания ходить, да? Слушайте, ну неужели вот эти люди, достигшие вот такой святости, а это борьба ужасная. Опустились на такой уровень, убойтесь Бога, заключите завет, не ешьте свинину, сало, да, соблюдайте субботу, и сдавайте десятину, да. Вы знаете, почему такое духовное толкование понимания истины? А потому что такой уровень в церкви. Суббота, свинина, десятина. В шутку, ну а то и всерьез, но это и есть ирландская весть. О том, что внутри там у нас творится. О том, что у нас там гадюшник может быть. О чем я уже говорил, что внутри нас есть, да? Там и слова нет. Вот надо субботу соблюдать, надо ходить в собрание, надо вечерю, там надо наговение, надо вот распространять. А толку нет от этого распространения. Не крестятся люди, не принимают деньги впустую тратятся. Так что такое убойтесь Бога, воздайте Ему славу? Ну, я вам прочитаю из Екклесиаста 12 главы, 13 и 14 текст. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Что значит бойся Бога? Повинуйся. Не высокомудрствуй. Слушай Бога, что Он говорит, и делай, выполняй, в этом твоя вера. А Бог говорит, что значит заповеди соблюдай? Не делай ближнему зла. Люби ближнего, люби врага. Ты должен родиться свыше. Ты не должен оставаться в той же греховной плоти, неперерожденным, обиженным, завистливым, раздражительным, упрямым, гордым, властолюбивым. Бойся Бога, то есть перестань грешить. А как, на каком уровне? Вот они, 144 тысячи. Они будут в высшей степени похожи на Христа. Убояться Бога – это не просто субботу соблюдать и не красть. Это чистота помысла. Это отсутствие даже самого легенького внутреннего какого-то обидного чувства. А это мир, который никогда не прекращается. А это радость, которая всегда при тебе. А это любовь, которая не раздражается, не мыслит зла, не превозносится, не гордится, не властолюбивая. Она никогда не перестает. Она не мыслит даже зла. Вот что значит убойтесь Бога. Перестаньте грешить. Будьте святы, потому что я свят. А как, на каком уровне? Вот мы услышим, вот мы и увидим вот этих людей, которые будут возвещать Евангелие Царствия. Заметьте, вот они цари, вот оно царство, вот он царь, среди них Агнец на горе Сион со 144 тысячами. То есть мы и услышим, мы и увидим. Глазами увидим, ушами услышим, руками потроем и убедимся. Да, это реально, это возможно. Эти люди будут это проповедовать, и эти люди будут сами соответствовать тем словам, которые они проповедуют. Ну, в плане субботы я не говорю, что воскресенье ни с того ни с сего надо праздновать, да? У Библии вообще его нет, и, кстати, чтобы вам было понятно, только в русском языке воскресенье в честь воскресения Иисуса Христа. Везде, как было испокон веков, день солнца, зонтаг, да, санди. Так оно и есть, день солнца. Так что я вам всех поздравляю, языческий праздник, языческий день. И мы, как говорится, челобитную, будучи христианами, челобитную по-языческому обычаи. Но не в субботе, будем говорить, евангельская истина. Истина заключается в субботстве. А субботство, если бы вы знали, но я попутно уже скажу, да, есть человек у адвентистов, считающийся пророком, который говорит там, она, эта женщина, да, я видела видение, мне были показаны скрижали, и суббота сияла ярче всех. Четвертая заповедь сияла ярче всех. И там есть такие слова. Суббота есть печать закона Божьего. Ну и все мы бегаем, ну мы, я уже, конечно, не бегаю, но бегал тоже, да. Все мы бегаем. Вот суббота, печать, ну главное же не текст, а печать, вот. Бумажка чистая и печать раз есть, вот самое главное. А что она утверждает, эта печать? А мы даже не задаемся таким вопросом. Так вот если прочитать 4 главу Евреям, я сейчас не буду читать, об этом есть отдельно, я говорю всю главу, объясняю, да, я просто скажу коротко. Там написано, если бы было достаточно одного дня, там написано, постараемся войти в покой оный, чтобы кто не оказался опоздавшим. А суббота – это и есть покой. Это символ покоя. субботний день символизирует покой. А покой имеется в виду какой? Покой от осуждения, совести за сделанный грех. Если бы было там написано достаточно одного дня, да, то не было бы сказано, имеется в виду субботы, да, то не было бы сказано о другом дне, ныне. То есть суббота – это седьмой день недели, а ныне – это каждый день. Дальше пишется. Ибо Слово Божье, обратите внимание, живо и действенно. Оно проникает до разделения, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, обратите внимание, и судит помышления, намерения сердечные. Вы слышите? Судит даже не за поступки, а даже за помышления и намерения сердечные. И нет твари, нет творения, нет помысла, нет чувства внутреннего, сокрытого от него, но все обнажено, и ему дадим отчет. Не только за то, что наврали, не только за то, что там обманули, или украли, или напились, а за то, что даже сидели и думали плохо о человеке. И совесть наша судит, ну, если, как говорится, она еще не сгорела, да? Она судит, и мы иногда там, знаете, вскочим и как бы, ой, Господи, прости, что это мне такое в голову пришло? Так вот, суббота обозначает покой. Вот я украл, вот я покоя не имею, потому что вдруг сейчас выяснится, и я вот хожу, покоя нет. А если нет покоя, написано, если сердце осуждает, то тем паче Бог, потому что он больше совести и знает все. Значит, нам труба. Значит, у нас открытый грех, открытое преступление. Если я сегодня умираю или сегодня пришествие, то мне огонь, вода и медные трубы. Если я, допустим, занял деньги и не возвращаю по какой-то причине для себя уважительной, меня совесть судит, я все время избегаю, пытаюсь узнать, как бы с этим человеком не пересечься, чтобы он мне не посмотрел в глаза и не спросил, где мои деньги. Если я говорю там, не ругайтесь, я сам поругался, а теперь надо выходить за кафедру, говорить проповедь, чтобы не ругались, а у меня страх, а у меня покоя нет, я же сам ругался, а сейчас надо говорить, либо обойти эту тему стороной. Так знаете, почему написано? Там написано правильно. Суббота – печать закона Божьего. И сияла она неспроста ярче всех. Из всех заповедей самое трудно исполнимое – это суббота, чтобы вы знали. Это не просто не работать, лежать на диване, смотреть телевизор или в социальных сетях сидеть. Но не работать. Вот я сделал какой-то грех, ну даже по 10 заповедям. Пожелал в жену ближнего своего. Я вот эту заповедь нарушил. Дух Божий начинает меня обличать. Суббота автоматически, как только начинается осуждение за сделанный грех, суббота тоже нарушается. Украл, убил, напился, обдурил, занял, не вернул. Совесть судит. Заметьте, тот и грех я сделал. Я в нем не раскаиваюсь, я его оправдываю. Дух Божий меня судит. Я не имею покоя. И грош цена моей субботе, как дню. День символизирует покой, напоминает. Ты в покое? Ты спокоен? Тебя совесть не судит? Чего ты с этим не здороваешься? Чего ты от того перебежал на другую сторону улицы? Почему тебе стыдно сказать, что написано? Не потому, что тебе скажут, а что ж ты не выполняешь? Чтобы исполнить заповедь о субботе и иметь покой, да, сначала надо исполнить все заповеди, которые я на сегодня знаю. Исполнить в смысле не нарушать. И тогда совесть моя спокойная, да, и я нахожусь в покое. И Бог как бы говорит, ставлю печать, все по тексту правильно, ошибок нет, я ставлю печать, что этот человек вошел в покой, потому что он уже не грешит. Так обратите внимание, там написано, постараемся войти в покой он и. Евангелие Царствия – это когда мы побеждаем с помощью Божьей, побеждаем свои плотские наклонности, распинаем плоть со страстями и похотями. И живем так, что сердце наше не осуждает нас. И мы смотрим Богу в глаза на молитве, да? Ближнему смотрим в глаза. Дальнему, соседу, на работе, любому в глаза в церкви можем посмотреть, потому что ни у кого ничего не взяли, ни у кого ничего не украли, никого, ни на кого ничего там не пустили, какую-то сплетню, да? Мы находимся в покое, то есть, другими словами, находимся во спасении от греха. Я думаю, вы понимаете, да? Логика очень простая. Суббота имеет вот такой глубокий духовный смысл. День – это просто, так будем говорить, не работай, поразмышляй, почитай, пообщайся с людьми в церкви, да, и проанализируй, подведи итог. Что ты как неделю прожил? Все ли было нормально? Ни за что не стыдно? Ни за что совесть себя не судит, да? Понаблюдай. Если судит, решай проблемы побыстрее. Надо быть в покое. Потому суббота – это главная заповедь. Да, действительно, главная заповедь. Любую нарушаешь, суббота автоматически нарушается. То есть печать нельзя ставить в документе, если там есть хотя бы одна ошибка. Если я печать ставлю, а там ошибка, значит, печать узаканивает ошибку. Но печать ставится только тогда, когда в документе нет никаких ошибок. Все правильно, все достоверно, все без ошибочки, все с иголочки. И тогда ставится печать. И Бог как бы говорит, кто войдет в покой, а в него надо войти, тот должен так жить, чтобы ему не было стыдно ни за поступки, ни за слова, ни за поведение, ни за отношения. И вот если ты в таком покое, то... пожалуйста, входи в город воротами. Я ставлю печать. Этот человек успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Там тоже есть некий такой, будем говорить, духовный прообраз. Вы знаете, я уже по времени смотрю, надо заканчивать на сегодня, да? Давайте мы в следующий раз, в следующую пятницу я продолжу с вами эту тему. И я из этого стиха, который только что прочитал, да, вот «Убойтесь Бога», и тут есть такие слова, «Наступил час суда его, я коснусь и этого момента». Что это за суд? Что это за час суда? Кто и как туда попадает на этот суд? И что дальше будет? Всего хорошего, Божьих вам благословений, думайте, размышляйте и запоминайте, что Евангелие, которое должно быть возвещено, это Евангелие, которое будет возвещено святыми людьми, о святости, которая должна быть у нас. Ибо без святости никто не увидит Господа. Это не только проповедь, это надо и показать, чтобы люди не сказали, да, хорошо, как говорится, пишется, да, да плохо делается, не так легко все, да. Люди должны и сказать, люди должны и показать. И мы, когда это увидим, и примем сторону Бога, или отвергнем Бога, да, в их лице, вот от этого и будет и зависеть наша вечная с вами участь. Всего хорошего, размышляйте, и пусть Бог благословит нас всех. Всего хорошего.